Вы знаете, действительно, это было, может быть, очень непростое задание. Генеральный секретарь ООН попросил меня возглавить переговоры на каком-то этапе, когда, казалось бы, многое уже зашло в тупик. Как вы правильно сказали, в то время правительство в Хартуме довольно негативно относилось к перспективам проведения операции ООН в Судане. Вокруг этого шли различные маневры, различные группы государств выступали либо в поддержку противников правительства Хартума, или в поддержку позиции этого правительства. В переговорах так или иначе уже участвовала Организация Объединенных Наций. Дело имело историю, может быть, 2-3-4 лет очень активных переговоров. И для меня было очень важно прежде всего понять позицию сторон, понять, что стороны хотели бы увидеть в этой операции. Я прекрасно понимал, что те основные посылы, на которых переговорный процесс уже развивался, не давали возможности надеяться, что операция будет чрезвычайно эффективна и приведет моментально к каким-то кардинальным результатам новым. Поэтому для меня было важно, помимо знания темы, очень глубокого знания темы, и я готовился очень основательно к этим переговорам, второй для меня аспект было наладить контакт со сторонами и в том числе найти какой-то неформальный контакт с ними. Я думаю, что то, что здесь называется «дилбрейкер», был заложен, когда накануне переговоров я попросился в гости к руководителю делегации правительства Судана, Хартумского правительства, и он мне устроил в своей резиденции великолепный чай. Мы сидели с чаем, восточными сладостями, и я ему сказал, что, знаете, я пришел не для того, чтобы готовить почву для переговоров, отнюдь нет, я не собираюсь даже разговаривать ни о чем, так сказать, деловом на этой встрече. Мы просто с вами посидим, поговорим, мне важно знать ваш настрой, ваши личные впечатления о будущем этих переговорах, просто узнать вас в личном плане. И я думаю, что это растопило лед под жарким солнцем Африки. И, как всегда, в таких ситуациях, если ты приходишь и говоришь, мы не будем заниматься делами, через 10 минут разговор вошел в русло о том, что стороны ожидают от переговоров. Я рассказал о том, куда я собираюсь вести дело. Я попросил представителей Хартума о поддержке. И я встретил понимание. Мне кажется, что в конечном итоге все мы создали довольно неплохую платформу о том, как операция ООН в Дарфуре должна была развертываться, о переговорном процессе, о мирном процессе. К сожалению, имплементация этого всего процесса, она застопорилась довольно рано, поскольку политическая воля с нескольких сторон была не в плоскости осуществления договоренности, а, наверное, в затягивании процесса.
Скажите, а вот это умение слушать, умение понять позиции сторон в жизни вообще вам пригождается?
К сожалению, нет. По жизни я довольно жесткий человек. Наверное, как менеджер тоже очень требовательный человек, зачастую даже резкий. Но я могу меняться. Как любой дипломат, мы живем под разными личинами.
А чем бы вы могли бы поделиться из того, чего не знают о вас ваши сотрудники, коллеги? Вот что за Дмитрием Титовым в костюме, в галстуке еще такого есть, о чем мы не знаем, и что вы могли бы нам рассказать?
Я говорил только что о личине. Личина — это одно. Я могу выглядеть довольно грозным, но на самом деле я человек, подверженный всяким воздействием внешней среды, наверное, уязвим в определенной степени. До сих пор не уверен в себе, что заставляет меня работать больше и больше, чем старше я становлюсь. Какое-то непонятное абсолютно чувство ответственности, от которого уже давно пора бы отказаться, поскольку иногда я чувствую, что я знаю больше, чем многие другие, в своей области, естественно. И все равно это чувство ответственности толкает меня на большее и большее. А за пределами ООН мне нравится искусство, мне нравится читать многое, мне нравится очень российская история. Последнее, что я читаю, это довольно интересную книгу Ее зовут, мне кажется, Жанет Мартин. История Руси с 980-го до 1580-х годов. Издание академического плана. Довольно интересное прочтение некоторых моментов российской истории, не основанное на Соловьеве, Костомарове и наших классиков. Есть определенные моменты, которые интерпретируются немножко по-другому. Мне кажется, человек довольно смотрящий на вещи широко и сбалансированный, но чуть нюансированная интерпретация событий по сравнению с тем, что мы привыкли в нашей классической исторической литературе видеть. Это тоже очень интересно. А потом вы читаете на английском языке и видите термины, которые вам могут помочь объяснить российскую историю. Я для себя очень много подчеркнул, даже в языковом плане.
Что-нибудь хотите вы добавить? Я могу бесконечно с вами разговаривать. И, конечно, мы только копнули там 1/100 часть. Может быть, что-то еще вы хотели бы сказать, о чем я не спросила?
О чем? О том, что, ну, наверное, я по-прежнему верю в Организацию Объединенных Наций. Как это ни странно, можно было бы стать циником после многих лет работы здесь, видя все перипетии организации и очень непростую динамику ее развития. Тем не менее, это уникальный инструмент. И мне кажется, если мы все и внутри организации, и вне организации попытаемся помочь этой идее сопряжения различных интересов и создания более прочного правопорядка, я думаю, от этого выиграют все. Мне хотелось бы видеть в молодом поколении такого типа устремления, потому что зачастую я вижу прагматизм и узость восприятия мира. Люди становятся очень профессиональными, что неплохо, но, с другой стороны, зашоренность и нацеленность исключительно на очень небольшую группу вопросов, она не дает раскрыться более широкой перспективе в нашей деятельности. Так что я хотел бы увидеть, прежде всего, веру в том, что организация будет существовать еще долго, и она может послужить интересам многих-многих государств. И, с другой стороны, людей, которые имеют эту веру. Потому что я, наверное, уже передаю эстафету. Я получил, наверное, эстафету от тех, кто участвовал в создании организации в свое время. Я видел многих из них, в том числе Громыко, многих российских дипломатов, которые непосредственно занимались созданием Организации Объединенных Наций. Я видел поколение, которое пришло после них и которое возглавляло фактически направления международных организаций в Советском Союзе. Я часть этой эстафеты, но я хотел бы видеть, чтобы эту эстафету кто-то у нас принял. Принял искренне, без задних мыслей или каких-то частных интересов, потому что это часть международного развития, часть нашего общего будущего.